sana, bayi çağırma rakindu bakfidan sana şimad Rabu Parada ki, amal da kodi vajna urindu ki, ran da rad şimad Bhagavatam ki, tam evet bakta urindu ki, zor
Atmanasa eva
Narada
счастливыми.
Самыми счастливыми.
Бхаватам.
Бхаватам.
Твои.
Твои.
Качит.
Качит.
Разве.
Разве.
Атмана.
Атмана.
Самосознанием.
Самосознанием.
Паритушьятим.
Паритушьятим.
Удовлетворяет ли.
Удовлетворяет ли.
Шарирам.
Шарирам.
Отождествление тела.
Отождествление тела.
Атма.
Атма.
Себя.
Себя.
Манасам.
Манасам.
Отождествление ума.
Отождествление ума.
Эйвам.
Эйвам.
Определенно.
Определенно.
Вам.
Вам.
Им.
Им.
Перевод. Обращаясь к Вьясадеве, сыну Парашары, Нарада спросил: удовлетворен ли ты, отождествляя себя с телом и умом, как с объектами самосознания? Обращаясь к Вьясадеве, сыну Парашары, Нарада спросил: удовлетворен ли ты, отождествляя себя с телом и умом, как с объектами самосознания? Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь Нарада намекает на причину уныния Вьясадевы. Как потомок Парашары, очень могущественного мудреца, Вьясадева имел преимущество высокого происхождения и потому не должен был впадать в уныние. Как великий сын великого отца, Вьясадева не должен был отождествлять себя с телом или умом. Обыкновенные люди, обладающие скудными знаниями, могут принимать свое тело или ум за самого себя. Но Вьясадеве так думать не подобало. Наша природа такова, что мы не можем быть жизнерадостными, пока действительно не познаем свою сущность, трансцендентную к материальному телу или уму. Телу и уму. Нарада увача, Парашарья Махабхага, Бхавата качит атмана, Паритушьяти шарира, атмаманаса эйвава. Обращаясь к Вьясадеве, сыну Парашары, Нарада спросил: удовлетворен ли ты, отождествляя себя с телом или умом, как с объектами самосознания? Омагьянатимирандасья винанджана шалакая чакширун нитамьена тасмай шри гуравидумаха шри чайтанья манобиштам сутарвитамьена бутаре своям рупадам огням дадиства пададдикам вандехам шри гуру шри юта патакамалам шри гурун вайшнавамшча шри рупам сараджатам сахагана рагунатам витандам саживам Садвайтам Самадхутам Харичана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакхан Витамшча Хе Кришна Каруна Синдху Дина Банду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастуте Татта Канчана Гауранге Радья Инда Варешвари Ришабхану Суте Деви Пранамами Харипе Ванча Калпата Рукьяшча Крипа Синдру Перваша Хатитанам Павали Вьо Вайшнави Вьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасари Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намам Вишну Падая Кришна Кришна Шимати Бхактивиданта Свами Динаминам Стаси Расвати Девина Бхагавани Прачарини Идвишиши Шуми Мари Кашчатя Вишитарини. Доброе утро всем преданным. Все проснулись. Ну, те, кто не доспал, могут. Значит, здесь пятая глава. Нарада дает Вьясадеве наставление по Шримад Бхагаватам. Это принцип Гуру Таттвы. Здесь в этой главе объясняется принцип Гуру Таттвы. И, к сожалению, мы не понимаем принцип Гуру Таттвы. Я, конечно, понимаю, что в этом обществе говорить, что мы чего-то не понимаем, то есть, может быть, немножко странно, судя по киртану и по всему, что здесь происходит. Но, тем не менее, все-таки принципы Гуру Таттвы мы не понимаем до конца. И в этом заключается причина большинства наших проблем. И мы знаем, что принцип Гуру Таттвы занимает или играет очень важную роль в вайшнавском образовании. То есть невозможно получить вайшнавское образование, не усвоив глубоко и очень методично принцип Гуру Таттвы. Мы видим в предыдущей главе была предыстория вот этого состояния, то есть предыстория того, как Вьясадев чувствовал вот эту неудовлетворенность, пустоту, разочарование. И по вечным принципам трансцендентной науки происходит встреча между учителем и учеником. То есть сад-гуру и сад-шишья, ученик и гуру, встречаются по законам духовной науки. Шрила Прабхупада пишет в одном месте, по-моему, Бхагавад-гите или Шримад-Бхагаватам, я не помню. Он говорил, и тогда по законам духовной науки я встретил своего духовного учителя. То есть, эта встреча организована Кришной. И когда мы говорим о образовании, о вайшнавском образовании, то фактически оно начинается с принятия гуру, гуру Падашвая. Гуру Падашвая. То есть Шрила Рупа Госвами объясняет это как один из самых первых принципов, самое первое правило в духовной науке. То есть без принятия духовного учителя нет речи о духовной жизни в целом. И нет речи об образовании. Современное образование, вот Шрила Прабхупада посвятил вторую часть своего комментария обыкновенным людям, обладающим скудными знаниями. И вот современное образование, несмотря на то, что в своей основе должно выполнять определенные функции, оно с ними не справляется. Вообще русское слово «образование» имеет как бы корень, образ. Это означает, что есть некий образ или некая модель, к которому человек должен стремиться или которого человек должен достичь в процессе такого получения образования. Но что мы видим в современной науке, современное образование основано на науке, то есть образование не может быть не основано на науке. И вот все современное образование, оно основано на современной науке. А современная наука не знает, к какому образу нужно стремиться. То есть в образовании есть несколько основных таких фундаментальных проблем. И я совсем недавно читал одну статью нашего ректора Академии, и она говорит, что образование сталкивается с такими проблемами, как цель образования. То есть никто до конца не может понять, чему же все-таки, то есть какова цель образования. Вторая проблема – это методы образования, это какие-то техники или модели, методики. Вот. И третья проблема – это каков же должен быть результат, то есть что мы должны получить в процессе получения образования, какой должен быть выход, продукт. Существует множество других проблем, скажем, таких как… То есть до конца не изучено, как человек воспринимает, как получает образование, как он получает знания. То есть до сих пор, допустим, преподаватель может что-то говорить, но какова будет реакция, какова будет усвояемость у студента или ученика, до сих пор эти вещи не изучены, как-то парадоксально. Мы знаем какие-то классификации, там, психологии или педагогики, но до конца это просто не изучено. То есть очень много белых пятен в науке. И западное образование построено таким образом, что оно, в общем-то, стало атеистичным. То есть основной недостаток западного образования или академического образования, светского образования в том, что они упустили одну очень важную деталь, существенную деталь, в том, что это образование должно быть целиком атеистичным, а оно атеистично у нас. И поскольку упущено вот это главное связующее звено, то все образование страдает одним пороком, что люди, которые получают его, в конечном итоге остаются несчастными. Шрила Прабхупада говорит, обыкновенные люди, обладающие скудными знаниями, могут принимать свое тело или ум за самого себя. То есть в этом коренная причина вот проблем всего современного образования, светского образования. Тем, что они пытаются изучать все и используют в качестве инструментария свое тело, свой ум. То есть мы видим, что в современном образовании принципа куру-таттвы нет, к сожалению. Особенно в Западе, на Западе. Там приезжали профессора из Канады, и когда они зашли в аудиторию, все студенты встали. И они так были удивлены, то есть как это встали. Потому что у них, когда профессор заходит в аудиторию, там такие вот сидят люди, студенты, и так смотрят, а там кто-то зашел, там какой-то вообще непонятный кто-то. То есть вообще никакого нет уважения, вот даже на этом уровне, чтобы не то, что там встать, там как-то, он сказал, там, а, хай, типа, привет. То есть, мы видим, что в западной культуре вот этот принцип гуру-таттва, он выхолощен. И поскольку нет этого понимания, когда Шрила Прабхупада приехал в западный мир, он увидел это, что ему нужно пересадить вот эту вайшнавскую культуру в такую почву, где определенные фундаментальные принципы отсутствуют. То есть это на самом деле большая проблема. То есть вот наши ученые вайшнавы говорят это как... То есть проблема ассимиляции, как это движение, как эта вайшнавская культура может пустить корни в этом обществе, если в нем, в принципе, отсутствуют какие-то фундаментальные принципы, такие, скажем, как глубокое очень уважение или принцип принятия гуру. И на самом деле мы в каком-то смысле являемся продуктом вот этого образования, и мы как бы переносим все вот эти представления, даже на духовную жизнь. Английское слово education происходит от латинского слова educatio. Educatio означает, имеет два значения. Первое, это когда, что означает воспитывать. И в этом смысле оно схоже с словом культура, как говорил Цицерон, это культура аними, то есть возделывание души. Как бы оккультуривание, облагораживание души. И второе значение, это буквально означает вытягивать. То есть духат, машина есть такая, духат, фиат. То есть буквально означает лидер, то есть тот, кто ведет. А эдукат, тот, кто выводит, вытягивает из невежества. И цель образования как раз таки является создание вот этого образа. Какого образа? Люди не знают. Но в вайшнавской культуре есть очень четкое понимание, какого же образа мы хотим как бы достичь. То есть для нас, для преданных, вайшнавское образование означает стать чистым преданным. То есть вот это образ. Скажем, образ Шрилы Прабхупады. Это человек, обладающий идеальным образованием. Потому что тот, кто знает Кришну, автоматически по умолчанию знает все. Есть один ведический афоризм, не помню, как он на санскрите звучит. Там, что тот, кто знает Кришну, тот знает все. То есть, другими словами, у вайшнавов, в отличие от как бы апологетов, от западной системы образования, есть очень четкое представление, кто мы, куда мы идем, какова наша цель. То есть уже есть ясность. И поэтому преданный большое очень преимущество. Однако, как мы уже говорили, поскольку мы были воспитаны и получили образование в этой культуре, то вот этот принцип гуру-таттвы нам не до конца не усвоен. То есть мы имеем весьма смутное представление. Зачастую мы просто можем думать о духовном учителе как о просто хорошем человеке. То есть, ну ты хороший человек. Я недавно разговаривал с одним человеком, здесь он пришел к нам на Новый год. И он говорил, ну вот я принимаю Динипати, мне вот он нравится как человек. Я говорю, ну понятно. Он говорит, ну я говорю, дальше что? Он говорит, ну и все, как бы я вот не, ну, как бы, поскольку нет желания понять Кришну до конца, есть просто желание общаться с хорошими людьми. И таким образом получается, что мы от преданных можем, просто получаем какую-то такую внешнюю оболочку. То есть общаемся с такой оболочкой, не с глубинной личностью. То есть что происходит с духовным учителем? Когда мы видим его и думаем, это хороший человек, он добрый, у него много любви, много как бы, заботы, сострадания. Хороший человек. Но как бы Кришну мы не хотим до конца. Тут есть песни. Можно? То есть получается, что мы как бы не получаем полное благо. То есть, как бы, если есть Мерседес, а вы используете его в качестве просто стола, думаете, вот хороший такой стол, да, то есть можно покушать на капоте. Вот. Но у Мерседес есть ряд преимуществ перед другими, да, столами. То есть он может передвигаться еще, оказывается, на нем можно передвигаться и достигать каких-то целей. Вот. И нечто подобное происходит с людьми, которые не понимают принципа гуру-таттвы, не понимают, что духовный учитель может дать Кришну. И в одном из бхаджанов, Бхактивинод Такур, он говорит: «Кришна Сета Мара, Кришна Титапара, Томара Шакати Ачхи». Он говорит: «У тебя есть Кришна, в твоей власти дать его мне». Амито Кангала, Кришна, Кришна Боли, Дхай Тава, Пачха Пачха. Поэтому я поистине жалок и просто бегу за тобой, взывая Кришна, Кришна. То есть вот это Бхактивинод Такур в Шаранагаде описывает правильное понимание гуру-таттвы. То есть правильное понимание означает, что мы видим гуру, представителя Кришны, который может по своей милости дать Кришну. А если мы воспринимаем просто как обычного человека, то там такой очень начинающий уровень неофитов. И тот же Бхактивинод Такур говорит в другом месте, он говорит, что иногда ворона совсем случайно залетает на крышу и садится на крышу храма. И она получает благо, потому что все-таки как-то она поприкоснулась с храмом. Или другой пример он тоже приводит. Иногда из Индийского океана рыбы заплывают в Гангу. Вот какое, они получают какое-то благо, но какое благо они получают? Они вот то, что они заплыли куда-то не туда, что-то там почувствовали. Но глубины это они понять не могут, потому что это очень поверхностное восприятие гуру. И вот здесь мы видим ситуацию, когда Нарада Муни дает наставление, начинает давать наставление Вьясадеве. Вся эта глава посвящена тому, что Нарада Муни будет давать наставление. И первое, с чего начинает Нарада Муни, говорит, ты не являешься ни телом, ни умом. То есть, по идее, самая фундаментальная базовая вещь. Ну, то есть, Вьясадева, великий осознавший себя мудрец, понятно, что это игра, он впал в эту такую иллюзию. Но интересно, что Нарада начинает с самых простых вещей. Фактически, это как Кришна, который говорит Арджуне, что ты не являешься этим телом. Смотрите, самое первое наставление. Ведь он мог бы сразу ему говорить какие-то очень глубокие вещи, но он начинает с самых азов. И для нас это имеет также очень важное значение. Для нас это имеет важное значение, потому что всегда, на каком бы этапе духовного развития мы ни находились, всегда нужно периодически возвращаться к основам. И здесь он говорит, ты не являешься этим телом, не являешься умом. Ты духовная душа, ты отождествляешь, ты используешь это тело и это ум как инструментарий, инструмент для достижения, то есть для того, чтобы быть счастливым, фактически. И то есть, как бы само по себе это очень странно, потому что мы знаем даже по своему опыту, что это тело не может доставлять нам удовольствие. Потому что если мы составим список того, что можно составить, что можно причинить этому телу, какую боль, и рядом список того, какое можно как бы удовольствие принести этому телу, то мы видим, что первый список будет гораздо длиннее, потому что это природа этого мира. То есть вот я выходил из машины, а вот мизинец не успел. Понимаете? И все. То есть и ночь не спишь. Просто ночь не спишь, потому что не успел убрать вовремя. Вот. И вот уже месяц, все еще воспоминания свежи. Вот. То есть, как бы, вот просто один из примеров, что как это происходит. Или, например, в уме. То есть, если тело еще каким-то образом можно привести в состояние какого-то удовлетворения, то ум постоянно активный, даже когда мы спим, он постоянно действует, и он постоянно приводит нам какие-то воспоминания, или какие-то грезы, или какие-то идеи, мечты. И все это приводит нас в большое беспокойство. Ученые современные обнаружили, что, оказывается, мы мыслим не словами, мы говорим словами, а мыслим образами. Даже есть такой научный термин, называется симулякры. То есть оказывается, что у каждого человека есть некий образ мира такой. И вот он с этим образом живет внутри. И как мы уже говорили, что каждый воспринимает порой даже одну и ту же вещь совершенно по-разному. В соответствии со своим образом мира. И это на самом деле огромное поле исследований современной психологии. То есть они до конца также не поняли, как влияет мозг на мысли, то есть и на психику. Есть очень много, есть основные базовые вещи, но детали неизвестны. И вот человек мыслит вот этими симуляторами, вот этими образами. И вот эти образы постоянно меняются у него. И иногда у него возникает образ, что он продвинутый, преданный, что он крутой такой вайшнав. Вот. Но это всего лишь такой образ в уме. Потом оказывается вообще не, что их там по поступкам, что все оказывается далеко, далеко не так, и даже наоборот. То есть мы видим, что вот эти процессы счастья, разочарования, счастья, и горя, и смешанное чувство, как говорит Кришна Бхагавад-гите, все это как бы неизбежно имеет относительную природу. То есть оно не может быть должным инструментарием, потому что они изменчивы. И ум, и чувство, чувство означает тело, они изменчивы всегда. Чувства очень злопамятны. Если вы их контролируете, они потом вам скажут все, что они думают по этому поводу. Вот. То же самое с умом. Пытайтесь искусственным образом контролировать ум, тоже невозможно. Единственный процесс – это процесс бхакти-йоги, процесс как бы перенаправления вот этих чувств и ума в определенное русло, то есть направить их на Кришну. Но чтобы это сделать, нужно глубоко усвоить принцип гуру. Вот для нас, для семейных людей, духовная жизнь, мягко выразиться. То есть наш прогресс очень незначительный в духовной жизни. Зачастую в семейной жизни даже нет прогресса, зачастую там есть деградация. Как правило, когда мужчина сходится с женщиной, Прабхупада говорит, мужчина хорошо, женщина хорошо, а вместе плохо. То есть вот такой парадокс. Когда они вместе, вместо прогресса у них идет деградация. И зачастую уходит несколько лет, чтобы просто преданным, просто прийти в себя, то есть в духовной жизни. И начать совершать маленький прогресс. Но даже прогресс, который они совершают, он такой, сравнивается с улиткой. То есть как улитка вот ползет, и вот такой же прогресс. А иногда сравнивается с черепахой. Черепаха ползет. И вот мы такие все улитки и черепахи, и черепаха может сказать, ну я тут вообще прям бегу по сравнению с тобой. Но это все просто вот, реальность такая, что нет у нас прогресса. В семейной жизни совершать духовный прогресс очень сложно. Это мнение, это не мое мнение, это мнение ачарьев. Все ачарьи говорят вообще в один голос. Поэтому, хотя мы говорим, что да, без разницы в каком ашраме находиться, в семейном, там, в смысле грехаст ашраме или саньяса, главное, чтобы было вот, как бы удобно там, совершать преданное служение. Это все факт, но, к сожалению, плохая новость на сегодня, что в семейной жизни прогресс очень маленький за счет вот этой вот привязанности. Поэтому говорится, что грехастки или семейные люди, как бы если брахмачари могут бежать, то семейные люди идут так вот медленным таким, уверенным шагом, как черепах, очень уверенно идет. Очень верю. Не упадет точно на бок. Вот, то есть, вот такой же прогресс. Поэтому для нас семейная жизнь означает медленный духовный прогресс. Однако, как говорят наши ачарьи, единственной возможностью для нас прогрессировать означает строгое принятие наставлений духовного учителя. То есть глубокое понимание принципа гуру-таттвы. То есть если вот это есть, тогда есть шансы. Если этого нет, тогда шансов нет. Не будет прогресса, либо прогресс будет очень маленький, либо же, скорее всего, будет просто деградация. потому что вот этот вот узел материального существования, он затягивается. И в Бхагаватам есть этот стих «Джанасья Мохаям Агам Мамети», где говорится, что дети, там, жена, там, муж, то есть дом, да, то есть еще банки. «Джанасья Мохаям Агам Мамети». Все это заставляет человека, буквально физически заставляет человека считать, что я являюсь этим телом и я ум. То есть, если в семье, допустим, в жизни брахмачари или саньяси, или ванапрасхи, там есть реальная возможность от, как бы отказаться от этой концепции, потому что, ну, в общем-то, брахмачари спят на полу, когда вы спите, там все время кто-то топает, там все время кто-то шумит, там твоя голова периодически. Вот трудно представлять себя с телом, как с объектом самосознания. Точно, трудно. Или там такие аскезы, когда, скажем, вы путешествуете, там, проповедуете. Неимоверные аскезы. Все время какие-то передвижения для этого тела. Тело не может просто отдохнуть. Очень трудно отождествить себя с телом. У тебя нет как бы денег, нет, и, соответственно, нет планов. Да? Когда есть деньги, есть планы. Денег нет, планов нет. Все просто. Жизнь не прокачали. Поэтому, или саньяси. Поэтому трудно отождествить себя с телом. Легче не отождествлять себя с телом. Или с умом. Но в семейной жизни есть деньги, есть какие-то планы, есть дети, есть жена, есть муж. Все это как бы сужает сознание живого существа до телесной концепции. Телесной или умственной концепции. И семейные люди тоже есть разные, есть разнообразие. Кто-то больше поглощен деятельностью, то есть такие как бы карма такая проявлена. Кто-то больше поглощен процессами размышления. Да, то есть гьяна такая. Но в целом-то материализм. То есть, либо отождествление себя с телом, либо отождествление себя с умом. В большей или меньшей степени. Вот. Но поэтому для таких людей единственным выходом это глубокое понимание принципа гуру-татвы. Понимание того, что Кришна проявляет себя сейчас через духовного учителя. И если мы достаточно удачливы, то мы подставимся под наставление духовного учителя, подставимся под его дисциплину. То есть, помните, мы говорили, что слово «шастра» означает, происходит от слова «шасана». «Шасана» означает ругать или накладывать дисциплину. И для нас следование шастрам означает следование указаниям духовного учителя. Означает подставить себя под это. Тогда возможность будет прогресса. И Бхагаван Наратамда такой говорит «карма-канда, гьяна-канда, кевала-вишара-бханда». Карма-канда, гьяна-канда, кевала, вишара-бханда. И когда человек приступает к практике преданного служения, следования наставлениям духовного учителя, тогда ему открываются какие-то истины. То есть первая истина, что мне ничего не принадлежит в этом мире, что я не являюсь господином, и все мои попытки заниматься кармической деятельностью, карма-канда, или умственным размышлением, гьяна-канда, это подобно питью яда, чаше яда. Вот это невозможно понять как бы материалистичным людям, которые находятся внутри этой системы, внутри вот этой вот под влиянием ума или чувств. Для них это как бы абстракция. Но преданные, которые начали заниматься преданным служением, понимают, что да, до этого, собственно говоря, просто было добровольное принятие цианистого калия. Поэтому ну, нужно как бы понимать эти вещи. Что для нас является спасением для семейных людей? Вот те из нас, кто или еще не женаты, или уже не женаты, вот, у них больше возможностей как бы понять эти вещи. А у семейных людей, то есть это определенный процесс. И мы знаем, что Шрила Бхактисан Сарасвати Тхакур, он фактически не проповедовал так уж сильно, настойчиво семейным людям. И вы заметите, Шрила Прабхупада тоже, то есть хотя он как бы принимал всех, кто приходили к нему, но он никогда не уделял, как бы, как сказать, то есть он не ставил объектом своей проповеди, то есть как бы главной целью своей проповеди семейных людей. Потому что, ну как бы, когда идет война, спасать нужно кого? Те, кто еще как-то немного живы. Те, кто там почти умирают, как бы это ни выглядело. Вот. и как бы спасать, ну, бесполезно, потому что времени слишком мало, нужно кого-то успеть спасти. То есть я пытаюсь показать наше положение с вами. Вот. Поэтому Сарасвати Тхакур проповедовал семейным людям, так, они приходили, если они приходили, они полностью предавались. Они говорили, все, то есть мы вот ваши, все семьей. То есть мана, садеха, геха, йоки, чхумур, арпилутуя, паде, нанда, кишор. То есть я полностью отдаю все, свой дом, там, детей, все принадлежит тебе, Кришна. То есть духовному учителю. И Шрила Прабхупада также мы видим, что там, если были семейные люди, то они были такие, это были такие, ну, странные семейные люди, они могли не видеть друг друга, там, муж и жена вообще, то есть занимались там проповедью. Конечно, там были какие-то перекосы, понятно, что все это накладывалось на западную культуру или на западное физкультурье, но тем не менее, вот это было очень строго все. Все было так, то есть следование наставлениям гуру было самым главным. И, соответственно, был такой очень хороший дух, такой радостный дух. И вы помните, Мукунда Махарадж даже, преданные приехали к нему в гости и вспоминали, что когда была Харинама, то есть преданные, они были вот такие вот все, какие-то вот, вообще какие-то непонятные, то есть какие-то улыбки у них были, ну, не от мира сего. То есть все это вот строгое следование наставлениям гуру, даже если это были семейные люди, они были полностью блаженны, были очень счастливы. Потому что им, по милости духовного учителя, удалось как бы отделить себя от тела и души, ой, в смысле от тела и от ума, как объекта самосознания. То есть они занимались духовной деятельностью. Вот эта духовная энергия проникала. И когда она проникала, то все, то есть чувствуется жизнь. Когда есть жизнь, тогда человек начинает как бы жить духовной жизнью. То есть харинама, то есть духовная деятельность — это жизнь. И когда есть жизнь, то есть деятельность, преданное служение. Но без этого, без предания, то есть почему же мы-то не делаем этого? Почему же мы-то не делаем? Потому что даже когда духовный учитель дает нам какие-то наставления, все равно мы не строго принимаем их, не подставляем себя под эти наставления. Потому что мы не развили еще такого вот глубокого желания прийти к Кришне. Не развили в себе глубокого желания понять принцип гуру-таттвы и понять как бы свою духовную природу. И вот поэтому мы находимся вот в таком состоянии. Основная проблема, основная как бы задача наша — это ликвидировать этот дефицит жажды духовной жизни. То есть жажды духовной жизни нет, как бы и так все хорошо. А должна быть жажда. Человек должен понять, что он как нищий, у него ничего нет. А мы же думаем, что у нас что-то есть, а у нас ничего нет. Из этого внутреннего ощущения как бы вот нищенства духа, из-за его отсутствия, нет вот этого сильного стимула для духовной деятельности. Но ничего, Кришна очень добр к нам, ко всем, поэтому жизнь длинная штука в каком-то смысле. Она даст нам очень много таких уроков, которые заставят нас переоценить свое положение и все-таки начать понимать, что у нас ничего нет. Вот это состояние Вьясадевы. Вьясадева понимал, у меня ничего нет. Я нищий. Према бхикша, да? Према бхикха. У меня нет ничего. Я как бы лишен самого ценного вот этой любви, божественной любви. И находясь в этом состоянии, Нарада Муни приходит. И когда Нарада Муни приходит, все, начинается взаимоотношение гуру и ученика. То есть он дает наставление, Вьясадева слушает внимательно, внимает, и потом это как бы плодом вот этого образования, духовного образования, будет появление Шрила Бхагавата. Нечто такого, чего-то прекрасного. То есть всегда плодом вайшнавского образования будет появление чего-то прекрасного. Будет какое-то создание такое божественное. И то, что требуется от нас, мне кажется, просто пытаться понять этот принцип очень глубоко, принцип нашей зависимости от гуру, нашего как бы принцип предания гуру, понимание, что гуру, тасмат гуру Прападита Джигьясу Шрея Уттама, что это может принести нам Шрея Уттама, высшее благо. То, чего не может дать ни одно другое образование в этом мире. Вот. И гуру может быть для нас такой моделью, на самом деле, тем образом, к которому нужно стремиться, но как бы не в плане имитации, не в плане следования. И тогда, тогда это образование будет успешным, вайшнавское образование будет успешным. И молиться о том, чтобы появилось сильное желание постичь Бога и общаться с теми, у кого это желание развилось, с какими-то садху, святыми людьми. У них очень сильное, жгучее желание понять Бога. Самое ценное, что есть. Еще очень важное слово здесь, в этом стихе, это «паритушьяти». Тогда возможно удовлетворение. Когда будет такого рода общение, когда будет вот этот настрой, тогда будет очень глубокое удовлетворение. Почему сейчас нет глубокого удовлетворения? Потому что мы поверхностны. А вот глубокое удовлетворение возможно тогда, когда мы обратимся к самым глубинным вещам. И тогда уже будет матчитта матгата прана, бодхаянта параспарам, кадхаянта шчимам нитя, тушьянтича романтича. Вот это тушьянти в этом стихе. То есть глубокое удовлетворение возникает в общении с глубокими людьми. Вот. Поэтому то, к чему нужно стремиться. И еще один момент, который хотелось бы также буквально вкратце сказать по поводу этого стиха. Здесь Нарада Муни начинает свои наставления с обращения к Вьяса Деви как Парашарья. Тот, кто Парашарья Махабхага. Он говорит, твое уныние не подобает тебе, потому что ты сын Парашары. Кришна использовал то же самое, как Арджуни. Он говорил, о потом Бхарат, его там, сын Кунти. То есть все время его как бы отождествляя какой-то с вот этой великой традицией, великой династией, там, великих царей, скажем, Бхараты. Вот. И здесь то же самое Нарада говорит. Мы видим, что, в общем-то, это было естественно для тех времен, когда человек находился в унынии, всегда восстановить его вот эту вот принадлежность к великому роду. У нас, как мы уже говорили, у нас нет никакого материального рода великого. У нас единственная принадлежность к Ачьюта Готре, то есть к семье Кришны, Ачьюты, непогрешимого. Но сам факт, что он использует это слово, это он бы как призывает его вспомнить, отождествить себя снова с этим великим родом. Он говорит Парашарам, кстати, один из составителей Вед, той же, скажем, там, Рик-Веды, да, то есть она была записана Парашарой Муни. Он вызывает, он говорит, посмотри, ты принадлежишь к этому роду. И для нас это практически означает что? Для нас это означает наше поведение, наш образ действий на людях, означает, что мы принадлежим, то есть мы должны помнить, что мы принадлежим какой-то парампаре. То есть парампаре это слишком широкое такое как бы понятие, да, парампара. То есть буквально это означает, что мы принадлежим, ну скажем, если мы все относим себя и испытываем какое-то вдохновение здесь, скажем, в общине в этой, то мы должны быть очень сознательны относительно того, что мы своим поведением представляем какую-то личность. Если мы, соответственно, действуем неправильно, даже ввиду наших каких-то анарх, каких-то, то мы бросаем тень на каких-то людей. Я вот это отчетливо ощущаю порой, что иногда люди, которые настроены, может быть, критично к каким-то вещам, если мы дискредитируем своим поведением, то тень сразу же падает на наших наставников, на нашего духовного учителя. То есть и для человека в возвышенном сознании это важный момент. То есть когда сознание низкое, мы думаем, здрасте. А вот когда мы в сознании на хорошем уровне, когда мы понимаем, что эта тень падает сразу же на не только на меня. То есть это принцип коллективной ответственности, социальной ответственности. Фактически к этому и призывает здесь Нарада Муни. Он говорит, тебе не подобает, или Кришна Арджуни, он говорит, тебе не подобает так действовать, ты принадлежишь к великому роду. Вот. И это тоже такой момент, который мы должны помнить постоянно, что когда мы на людях, или то есть особенно когда мы на людях, то мы представители чьи-то, какой-то, скажем, намахаты, какого-то общества. Хорошо. Хари Кришна, спасибо большое. Может быть, есть какие-то дополнения?
Шнава Блетич.
Можно?
Ну, Мизинипад.
Нет, давай, девочки.
У меня маленький вопрос. Почему жажда в духовной жизни как бы пропадает? Ну, как бы иногда возникает и пропадает.
Как ее проявить или возбудить? Как ее?
Ну вот вопрос-то вот на самом деле, то есть это из ряда теоретического для меня, то есть у меня тоже этой жажды нет. Но у меня есть небольшой опыт, когда мы находимся рядом с теми, у кого есть эта жажда, мы пропитываемся ей. Надо знать, у кого есть аппетит, у кого эта жажда.
То есть есть те, у кого она не попадает.
Да, у кого они фонтанируют, у них как бы течет все время. А у нас тогда как раз капало, мы думаем, а потом засохло опять. А у них все время влажно. У них все время там будет. Все время это ощущение. То есть это как бы понятно, что это такая вот цель, она где-то там. Но к ней нужно поступательно какие-то шаги делать. То есть нужно культивировать. Ограничения, то есть вот эти ограничения, которые дал Прабхупада в чувственном удовольствии, они как бы параллельно с практика культивирования преданного служения, оно взращивает. То есть, по идее, процесс построен так, что человек отрекается от материальных удовольствий и привязывается больше к Кришне. Поэтому одно из определений бхакти. Бхакти парашен рубхава вирахти раньяпрача. Как узнать прогресс сознания Кришны? Когда вы отрекаетесь от материального и привязываетесь к Кришне. То есть, это такой процесс в двух направлениях. Отсюда отрекаемся, а здесь привязываемся. Вирахти раньяпрача. То есть, с одной стороны, отречение, с другой стороны, привязанность. Поэтому в каком-то смысле, вот на каком-то уровне, отречение от материальной деятельности может быть побудительным стимулом для увеличения привязанности к Кришне. Но это будет работать лишь тогда, когда мы находимся в контакте вот с теми, у кого эта глубокая привязанность или жажда присутствует. Поскольку бхакти само по себе такое контагиозное, да, заболевание, то нужно общаться с носителями или переносчиками вот этого. То есть другого варианта для нас нет. Мы не сможем пробудить вот это вот дремлющее желание Кришны без общения с такими людьми. И гуру, как правило, гуру это для нас представитель Кришны, носитель вот этого вот сильного желания.
Семейные люди часто общаются в своей среде, как бы среди своей семьи, а там очень мало.
Ну там практически.
Кто поддерживает это желание?
Ничего нет, там наоборот.
Как тогда быть? То есть ты пообщался с гуру, у тебя появилось желание, потом и как быть?
Копить желание.
Опять общаться с гуру?
Опять копить желание. По-другому никак. То есть искусственно это не форсируешь никак. То есть если мы оказались в этой ситуации в семейной жизни, ну это наш реальный уровень такой вот. То есть мы должны эту ситуацию принять во внимание и идти, копить желание, копить. Как будто еще с мужем не повезло.
Как
по сравнению с тем,
есть разделение, да, а греха страшного и деградация, то как вообще?
Ну, это тоже неблагоприятная ситуация. То есть находиться вашими, это... Да, то есть как бы находясь вашими, человек все-таки имеет возможность все-таки вот это желание накопить, а без ашрама это сложнее. Находиться вне ашрама, это как бы безответственная ситуация. Безответственно означает, что несерьезно в духовной жизни. То есть, ну, так. Ну, обязательно. Не бывало такого, чтобы люди находились вне ашрама. Не было такого. Ну, значит, другой какой-то есть ашрам. Значит, другой.
Какой другой? Сразу из брахмачарьи вы на
практику? Ну, то есть, тогда есть какие-то, я не знаю, или не подписывайте какие-то ответы на этот вопрос.
Я бы немножко заступился за греха с кашей.
Вообще надо умыть всех от
Алекса. Ну, во-первых, если мы посмотрим четвертую песню, когда Шрила Прабхупада говорит о гуру и говорит о том, что в определенный момент духовный учитель принимает нирджану баджан, он уходит от дел, передав миссию одному из учеников. Желательно грехаст. Такой грехаст попадает, едет вашему своему духовному учителю, где духовный учитель в буквальном смысле отрывает его от этой грехи. Отрывает от грехи, означает, погружает его в духовную жизнь и заставляет его позабыть на какое-то время о жене, о детях. Да? И таким образом передает ему миссию, передает ему высший вкус. Да? Мы видим очень часто, там именно говорится о грехах. Хотя мы знаем, что очень часто передается знание и через брамачари ашрам, да, духовный учитель, комнате брамачари служит ему и, соответственно, принимает от него миссию. Но мы видим, что эти две виды, как бы два типа уравновешены ашрам. То есть на самом деле, смотрите, Бхактивинода Такур, да, сын был брамачарием, перенял миссию, правильно? А Бхактисиддханта Сарасвати Такур передал миссию грехастке. Он был грехастный. Поэтому, как бы совсем уж говорить, что этот ашрам метод деградации нельзя. Но я поддержу его Агнихотру, потому что так как мы живем в ашраме, как мы живем в ашраме грехастном, 100% деградация. Потому что, как правильно Агнихотра право сказал, сама проблема это с отождествлением с умом. Это потрясающая вещь. Потрясающая. Причем в чем проблема? В основном отождествление с умом в семейной жизни как бы несет этот флаг отождествления женщины. Как не больно. Да? Если женщина уже может понять, что она не тело, успокоившись, что муж ее не бросит, страшно она или не страшно. В основном женщины, если более-менее семья балансирована, они успокаиваются на эту тему. Нормально, да? Но если не уделяют внимания, если не так глянул, если что, все. А что это такое? Как правильно Нихотра Прабху сказал, у нас есть образы о нашем счастье. И мы живем вот этими образами. И если этот образ не осуществляется, мы несчастны. Но если эта же женщина посмотрит, что недавно этого образа вообще не было, у тебя вообще мужа не было, у тебя вообще детей не было. Как я помню, Курачан Мараш самые тяжелые моменты выжимания давали, да, он мне говорил, да это лучшие годы у тебя. Да? Когда нас забивали в одну комнату, всех втроем там, да, и вообще не обращали внимания. Куча учеников приходила, и у нее глаза на лоб лезли, потому что ее счастье, которое в уме было создано вот этими образами, оно как не сходилось. Да, где муж? Мужа нет, он где-то там все время, да, дети, детям надо то, да, тебе-то ничего не надо дать, сидите в этой комнате, и все, и нервы крутились, да. И когда вот этот уже просто доходил до полного, да, восстания, он мне говорил, да у тебя лучшие годы, скоро он состарится, вообще ничего не сможет. У тебя сейчас лучшие годы, вообще у тебя все супер, тебе таких детей подарили, у тебя так все классно, я у вас живу. Да? То есть я видел, как он ломал образы, как он заставлял ее не мыслить умом. Потому что это самая большая проблема. И на этом пути очень важны две вещи. Первое, очень важно, я не говорю в жару, уже просто нет сил, это очевидно. Но самое как бы трагичное, что я вижу, что даже киртан не позволяет нам прекратить эту мыслительную деятельность. Вчера на киртане была часть людей, которые сидели, думали, потом им надоело думать, и они вошли в киртан. Да? И в этот момент происходит стирание вот этих умственных образов. Чем силен киртан? Киртан силен тем, что если человек хотя бы, вот он думает, вот эта грязь, это я, да, что такое ум? То есть мы отождествляемся с умом, у нас есть желание. И мы говорим, нет, все-таки я так несчастлива. И это моя природа. Как я могу не думать, если это моя природа? Мы знаем, что наша природа совершенно ничего общего к телу не имеет, так этим образом. Но мы думаем, а в это время идет киртан. И такой человек, если он не погружается в киртан, он что видит? Вот они счастливы. Во, они летают. А, ну я вообще дебил. Ну все, это не мое. Ну все, но я же вижу. И человек продолжает думать, накручивать себе. Не, ну я же все равно несчастлив. Не, ну киртан, я ничего не испытываю. И он говорит, да, ты ничего не испытываешь. Ты говоришь, не можешь. Ты думай, сейчас ты только думай, ни в коем случае не думай, не думай о святом уме. И тогда что происходит у человека? У него происходит еще хуже ситуация. Он отделяет себя от общества преданных, отделяет себя от святого имени. Просто поддавшись уму, да, то он уже смотрит на это как на другую планету. Вот люди бойки ранят. И вот там были такие, несколько человек там были, вот он сидит, сидит, смотрит, вот он сидит и смотрит. И видно, что человек не слушает, человек там смотрит, ага, какая рубашка на этом прямо. А что он орёт, да? Вот, вот. Да, и вот он так сидит и просто созерцает, то есть как кино, то есть он не входит в это состояние. И, соответственно, его же ум позволяет ему, то есть учит его, как отделить себя от трансцендента. Да? И вот мы, Гурудев, на этом, чтобы преодолеть это, он добавлял аскезы. Например, он запрещал мне есть. Просто запрещал есть. То есть я ему приходил, говорю, Наджак, не поймешь, о чем думаю. Он говорит, ну хорошо. И хорошо, и ничего не отвечает. Только не дает мне позавтракать, потом не дает мне пообедать. Потом ты вдруг видишь, что вот эта стрессовая ситуация, которая была в уме, связанная вот с какими-то там, она уже забыта, потому что ум уже говорит, подожди, это фикс этой нашей проблемы. Нам уже поесть надо. Знаете, как интересно. То есть все. То есть он мне показывал, что вот эта проблема, о которой ты думал, ради которой ты был готов уже умереть, насколько тебе плохо, да, люди доводят себя умственными проблемами до самоубийства. Просто они могут из-за этой проблемы разругаться, разрушить семью, что практически является самоубийством, да? И тогда Гурудев мне говорит, просто не ешь. Не ешь, не ешь, не ешь, уже забыл, что над семьей разругаться, забыл, что муж, жена плохая, да, ты просто пожрать охота. Да, тебе не дают. И потом тебе просто дают поесть, и ты просто счастлив, что тебе поесть. Да? И если на этом фоне духовный учитель объясняет эти принципы, то тебе самому становится смешно. Не, а что ты не стрессируешь? Что ты тут уплетаешь? Ладно, и не стрессируешь. Ну, давай пострессируем, да? Но так как, понимаете, ум, он не личность, ум, понимаете? Он просто привязан к объектам, к чувствам, правильно, с ними связан. То ты просто видишь, правда, что я как зомби, теперь радуюсь какому-то, ладно, я же должен... Ничего в семье-то не поменялось. Ничего в семье не поменялось. Просто я сейчас был голодный, и сейчас ем, и я счастлив. А в семье ничего не поменялось. А что я тогда радуюсь? Что это я дурак, то радуюсь, а день назад хотел за это умереть. Вот это первый принцип. И второй принцип, в чем еще сложность понимания духовного учителя, он действует двумя путями. Видя людей, которые не готовы отречься от своего ума, он становится с ними джентльменом. Мы видим, что часто духовные учителя, если они выезжают в город на внешнюю проповедь, они что делают? Они гладят голову, да? Они так одеваются красиво. Они так, знаете, несут эту данду, прям несут эту данду, да? И все такое подобное, чтобы вот создать у людей вот этот образ. Но если они видят, что ученик готов бороться с умом, и то они, потому что, как сегодня Агнихотра Прабху сказал правильно, вот наш ум создает образ, вот гуру должен быть хорошим человеком. Да это не важно. Понятие «хороший» — это всего лишь образ в нашей голове. Уж если говорить о хорошем, то это 26 качеств вайшнавы и так далее. Мало кто находится на уровне ума, вообще понимает, о чем тут речь. Но если человек готов, то гуру становится плохим. Гуру становится плохим. Вот живешь в вашем гуру, если ты не готов к тому, что неважно вот эти внешние проявления духовного учителя, то духовный учитель говорит, так, подождите, завтра маджа приезжает, что мне делать-то? Ну, давай быстро мне все гладь, давай на следующий день тебе духовный учитель абсолютно слышу. Да? Потом все уехали, бак, все, данды поставлено, в гамче вышел, спокойно общаемся, да, вот таким движением по голове, все, Гурудев стал сам. И обычно ученик, который становится достойным такого поведения гуру, он сначала напрягается, с ним гуру не говорит, может неделю не говорит, а ученику кажется, ну я, наверное, самый падший, Гурудев вообще не видит меня. На самом деле Гурудев отучает его от этого вот представления, что он хорош, да? То есть Гурудев с тобой не говорит, но только ты звонишь жене, но только ты набрал. Арибо, Гурудев говорит, менее падь. А что, до этого нельзя было сказать менее падь? Вот именно сейчас надо, когда ты звонишь жене. Вот прямо вот только сейчас. И это каждый день. Это каждый день, блин, вриндауне это каждый день вашим. И ты сначала напрягаешься. Ты думаешь, Гурудев не культурный, имперсональный. Он что, не видит, что наконец-таки я дозвонился до жены? Почему в этот момент? Что нельзя дать 5 минут поговорить? Да? То есть что будет делать? Он отрывает мужа от жены. И это больно. Кому? Обоим. Жене тоже больно. Она там на проводе. Или она там дома. А муж служит где-то в храме. Она думает, да что, меня вообще забыли, меня вообще не видят. Мое счастье. Я вообще кому-то нужна. Хотя на самом деле, кому мы нужны? То есть, когда мы находимся на уровне ума, нас все время хвалят. Правильно? Чтобы доказать нам, что мы нужны. Потому что этот образ есть в уме. Но этот образ нас не приведет к Кришне. Именно понимание своей незначительности, никчемности, ненужности не дает этот уровень смирения. Поэтому если более-менее муж, не жена, муж готов, гуру начинает вот так жать. Да? Пусть он так думает, что тебе не нужно. Не, ну как, ну может я ей там позвоню, там что-то скажу, не нравится, окей. Да? Что происходит дальше? Дальше это не просто Гурудев отрывает. Он обязательно взамен дает другой образ счастья, который не стыкуется с умом. Как? Гуру очень жесток. Он может не улыбаться, не шутить, ничего не говорить. Но ты испытываешь трансцендентное счастье. И знаете, что происходит? Он говорит, а я вообще не понимаю, прям, а чего оно? Вот это первый прорыв с уровня ума. Когда ты сам находясь в вашем гуру, твой ум тебе говорит, да не может быть счастье. А ты берешь это счастье. Он говорит, нет, счастья нет. Потому что образы не сходятся. Но ты чувствуешь, что ты счастлив. И вот этот момент очень важен. Происходит вот это отслоение от ума. Ты видишь, что ты счастлив, но ни один умственный образ в голове не сходится с этим счастьем. Да, и мы его начинаем проверять, как я рассказывал. Ты можешь сейчас подумать, ну вот у Вриндавана непонятно, но здесь я просто посудомойка уже 2 недели. Но какое здесь может быть счастье? И вот чашку так, джинг, вот прям так, врос из рук. И вы скажете, и вдруг пространство, и ты вдруг говоришь, ай, Кришна, ай, балы. Ух ты, круто, вспомнил Кришна. Мгновенное воспоминание о Кришне. На дороге какая-нибудь ситуация, сразу Кришна. А иногда бывает во Вриндаване, что раз я вообще забыл о Кришне. Ух, твою мать. Дальше что происходит? Дальше такой накачанный ученик, вот этой пхавы духовной, приходит домой. Тут он приходит домой, да? И что там говорит? Ага, ты счастлив, да? Ну, сейчас я тебе устрою. Самый большой гестапо начинается дома, потому что женщина, во-первых, она видит этот отрыв, мгновенно она видит, что привязанность уходит, и при этом она видит, что человек счастлив. Происходит зависть, связанная с двумя. Ах, он счастлив больше, чем я, уже зависть, правильно? И второе, я в эту систему ценностей не вписываюсь. Я не нужна, а отсюда то же самое, да? Стресс. И начинается отжим. Вот здесь начинается борьба. И здесь есть два пути. Или женщина принимает мужа как наставника, как представителя гуру. И тогда у мужа есть возможность полностью действовать женой, как гуру действовал с ним. Вот тогда это успех. Да? То есть как... Разложился в холодильник, через 5 минут Гурудев открывает холодильник, кричит, что лежит. Это уже надо было выкинуть, это синий контейнер, зеленый контейнер. Вообще, что ты это могу? А почему здесь не помыто, вот здесь пыль, а вот здесь, да, как это висит?
Паутина.
Да, паутина. И вы не можете, ученик не может сказать гуру, ты меня только критикуешь, духовный учитель. Ты помнишь, что-то ласковое сказать. Да? А лучше просто был ласковый. Да? А критик, а ну само, я же повторяю святое имя, летая в своих образах в уме, да? Конечно, я же очищусь от такого святого имя, да? А? И, соответственно, если жена не принимает мужа как представителя духовного учителя, любое его слово воспринимается в штыки. Чем точнее муж указывает на тамагуну дома, тем сильнее стресс у жены. Раньше до отъезда гуру ты мне этим не попрекал. Ты что у нас, гуру великий? Начинается вот отжим. Но что происходит у мужа? У мужа происходит то, что он знает, что он прав. он знает, что он прав. И у него вместо ненависти уже не появляется сострадание. Вот она в чем сила этой ситуации. Когда муж критиковал жену до того, как он был вашими гуру, у него появлялась неприязнь к ней. Понимаете, потому что, ну она вообще командунная, фу, зачем они женились? Да лучше я промолчу, пусть грязная эта паутина висит по барабану. Но когда человек приезжает из вашего гуру, он счастлив. И он смотрит на него и говорит, ну что ж ты, Господи, ну что ж ты, ты просто прими меня как гуру. Ну ты же не можешь быть вашим гуру. Ну кто ж тебе объяснит? Ну дай мне передать то, что дал гуру. И он сострадает. И когда даже жена тупит, он все равно уже движен состраданием, потому что у него есть высший вкус любви. И начинается вот эта адская борьба. Вот это самый тяжелый период Грехаскарши. Поэтому женщины в начале этого периода ненавидят ситуацию, когда муж едет в ваш гуру. Ненавидят. Сразу, мгновенно, только говоришь, через месяц я еду в гуру. Все, у нас же нет денег. А мои дети? А то? А ты что не видишь это словно? А нам то надо делать? Ты мне обещал это. Вдруг человек становится компьютером, который помнит все, чего нужно. Каждый. Вдруг такие планы оказываются у семьи бешеные. То есть начинается такого невероятного энтузиазма у женщины просто, лишь бы он не поехал. Но если вот семья сдает этот урок, то потом буквально жена выгоняет. Она говорит, слушай, подожди, вот ты что-то как-то уже подрасслабился. Надо ехать, давай, давай. Тогда уже мужик, подожди, ну а тут что, тебе вообще не нужно, что ли? Давай, 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 давай. Вот этот уровень семьи, когда жена принимает мужа как представителя гуру, вот с этого момента такая семья достойна получить мисётху. Это значит, вот этот уровень ума, отождествление с умом, медленно, но разрушается. То есть нам великие ачарьи, духовные учителя, они дали этот метод. Да? Я просто сейчас подробно рассказал, как он у вас будет проявляться. Все это слышат? И каждая молодая матушка, которая обязательно пройдет это испытание, она обязательно будет злиться, что муж указывает, да, критикует, но при этом не поощряет. Потому что поощрение – это что? Это уровень ума. Если вы принимаете мужа как равного, как человека, который просто, ну, сожитель, да, равный, ну, что ж ты мне спасибо мне сказал, да? Но если мы принимаем мужа как представителя гуру, почему это он должен говорить? Это очень трудно, правда? Но если мы посмотрим по Писанию, то равный уровень появляется когда? На ванапрасхе. Вот они когда. Ну ты меня вдохновил, что ты меня критикуешь. Я тебе вроде ничего уже не должна. Почему? Потому что у жены тоже уже сострадание. У нее уже тоже есть любовь к Богу. Она уже прошла это. Поэтому у нее не будет обратной агрессии на критику. Они оба уже как лилы играют друг с другом. Ну не постирал тебя, ты же меня отвлечен. Ха-ха-ха, да? А он и не нервничает, он уже как-то отвлечен реально. Ну, правда, что-то такое. Понимаете, да? Совершенно вот. Но нигде не говорится, и, пожалуйста, не путайте, не надо этих всех психологических уловок, что ты не забывай о положении своей жены, там, та-та-та-та-та-та-та. Помните только одно, что женщина получает просад в любом случае, если следует наставлению мужа. А вот если муж дает кривые наставления, он люлей от Кришны получит, не волнуйтесь. Это не ваша проблема, это проблема Кришны и мужа. Мужу в 10 раз тяжелее. У него огромная ответственность. Если он перегнет, ему обязательно дадут по голове. Но если женщина что-то не ступит и не сделает, но сделает это как правильно, в правильном смысле, она ничего не потеряет. Она все равно получит ответственность. Все равно. Женщина может в этом плане ошибаться. Поэтому не ожидайте от этого ашрама. Сразу, заранее. Вы помните, я говорил, что уже во время свадьбы мужчина уже должен начинать думать, как он будет отрекаться. А женщина должна уже думать, как она будет поощрять отречение мужа к себе. И на этом пути, что значит женщина поощряет отречение мужа? Это значит, она будет помогать ему уйти с телесного отношения к себе. С умственного отношения к себе. Да? Но, как кому-то вот из наших матушек, они уже уехали, Настя, Читание Чандрасарана сказал очень потрясающую вещь, вот которую я хочу закончить это добавление. Он ей сказал: пожалуйста, напоминай мужу о Кришне. Как правильно, да? То есть, ну, я есть тело, но оно красивое, но ты же понимаешь, что оно станет некрасивым, да? Ну, я такая у тебя там умная, интеллектуальная, культурная, ну, ты понимаешь, что это ничего тебе не даст. Вот я вчера читала о Кришне. Значит, хочешь, я тебе расскажу, да? Вот это очень важно, что когда Прабху садится в Кушай, да, матушка подходит, говорит: слушай, такая история, там в Фейсбуке прочла, там Папа Госвами то-то написал, да, учит, там пришел, ой, ты знаешь, так интересно, а ты ей не слышал, то не, я не смог, ой, да там такое было сегодня, интересно, про эти образы, заказы, я даже, например, я тебя каргуру, знаешь, проспел, да, иначе вот эти мои, да, и тогда, да, мужчина, он перестает замечать, что это тело, ум, он перестает бояться идти домой, потому что у мужчины, если женщина не принимает этот принцип, что появляется, он боится идти домой. Чем больше он сделает служение гуру вашими, тем больше гестапо его ждет дома. Тем меньше, тем более он становится неудовлетворен, да, тем больше телесная концепция появляется, тем больше он телесно смотрит на женщину. Вначале женщина этим удовлетворена, но потом за это начинает отжимать. Любая женщина хочет, а любая, пока она не дошла вот до этого состояния обрасти, хочет подпрявить, может быть, любыми способами. Но как только она это делает, она перестает уважать, она становится нищей. Поэтому мужа ждет ад в любом случае до понапрасти. Прабхупада конкретно об этом говорит. Но при плохой игре нужно хотя бы, да, за этот ад что-то получить хорошее. Ну что-то хорошее должно быть. И хорошее это вот это...
Ты же вроде защищаешь, как раз.
Нет, я показал так, что, как в нем это все работает. Как работает так, потому что Коля спросил, как вы сегодня. Я показал путь, каким образом это все преобразуется в реальные отношения в семье. Интересно. И тогда женщина кривая, она хромая, она убогая, она дорога мужу, потому что она сарай в этом служении. Она дорога ему, как тому, кому дает наставление, как плод его усилий аскез. Плод его усилий аскез. Знаете, один момент был, открывая секрет, просто до того все достало, вот это противостояние, я сказал, ну пусть он ей повредал, пусть вообще все. Слагаю полномочия, финансово обеспечу, нет меня в ее жизни. Вот просто решил и все. И так решил, что у меня не сбить. Через 3 дня она начинает думать, как ей жить. И она с какой-то подружкой говорит по телефону о своих планах. И она говорит по телефону о своих планах, я из ком слышу, остановил. Тихо так замер и слышу. Я думаю, так она погибнет. Просто погибнет. Это бред полный, какие она планы. Не стало. Я думаю, да пусть она кричит, пусть она живет, но нельзя, поэтому это абсурд. Это просто человек сойдет с ума, конкретно. 100% 3-4 года. Понимаете, вот это правильное настроение, когда, в конечном счете, мы понимаем, что какого-то там партнера не было, надо ее довести, надо прорваться. Да? А жена должна понимать, ну какой бы он ни был, но он гуру. Ну что делать? Ну, правда, он гуру был. Ему там объясняю, а как я пойму? Но вот как я получу то, что он получает, когда его жена там? Книга. Все это. Потому что иначе женщина, она лишается вот этого тренинга, который гуру дает вашему. Гуру вашему, если ученик серьезно жмет, не пойдет. Вообще ничего не замечает. Вообще. Как будто ты пустое место. Нарушил все образы у меня. И мы смотрим, что серьезные все очень, серьезные какие-то проповедники или вайшнавы, все, кто имел близкое общение с ним. Пока для меня, что Ване важнее Мапу, это вот такая, понятно, да, наставление важнее. Просто ездить в Гуру Дейхайову, это, конечно, бессмыслица, да, надо понимать наставление. Но все-таки вот этот личный образ и вот это вот непосредственное общение с Гуру невозможно. Невозможно не дать себе. С этого все начинается. Да? Поэтому у нас прекрасный ашрам. У нас прекрасный ашрам, потому что уже в этом ашраме мужчину, даже если он не проповедует, по крайней мере его учат проповедовать своей семье. То есть уже все равно мужчина грехоскаженный проповедует. И это не просто проповедь. Брахмачари может расписать книгу, что-то сказать, да, на программе, нарисовать на доске там муны, шмуны, туда-сюда, благость, все, рассказал и не привязан. Брэн все пришел домой, сел шастры учить. Чем там человеком кончится? Куда он? Ну, не важно. А здесь попробуй неправильно объяснить. Тебя там жмут не по-детски, в твоем же доме. И никогда, никогда не будет благодарности. Никогда. Как бы муж ни проповедовал, даже нет, всегда он будет что? Перегибщиком, фанатиком, как бы имперсоналистом. То есть таким образом и плоды практически и плода-то не получишь. Плод придет, когда он напрасывается. Когда станешь напрасывается, тогда телесная концепция и умственная разрушается, и жена может оценить. Она может сказать, даже если это не ты, я бы сошла с ума. Я практически вам гарантирую, что любая женщина, которая не встанет на позицию, о которой я сейчас говорил, сойдет с ума. Сойдет с ума не в том, какой бы встанет, а просто, как у Шрилы Прабхупады, говорит, так и не поняла, что такое сознание Кришны. Ну, так и не поняла. Но это же и есть безумие сумасшествие. Да? Поэтому муж вправе сказать жене постись. Знаешь что, давай кто-то постись. Потому что тогда вот эта вся ссора всерьез, вот это, я несчастная. Просто потом через день ему скажут, да фиг нам с вами несчастливы. Пожалуйста, дай. Давайте мы вот эту пока практикуем, да. То есть несмиренным женам рекомендуется поститься на каждые 16 хуй.
Ну я как бы свое понимание, да, если я не прав, не вопрос. А получается, что грехасхашрам это прогресс. Грехометхашрам это деградация. И если у вас в семье есть хотя бы какая-то примесь грехометки, то вот это и есть деградация.
Да.
А ну, если у вас настоящий грехасхашрам, это просто прогресс.
Там отречение даже больше. Вначале не надо, да, отрекаться. В смысле вот этого грубого вожделения, никто рядом не лежит.
Нет,
может быть, в уме проблема, да? Никто рядом не лежит, а тут все лежит. И не всегда нейтрально.
А у Нарада Муни всегда хорошее настроение, потому что он брахмачари.
Потому что он не отождествляет себя с умом, с телом. Совершенно не отрицает. И на самом деле грехаст имеет хорошее настроение. Надо же не путать это умонастроение. Да? Смотрите, мы часто... Как мы понимаем, что мы в плохом состоянии? Как только все хорошо, по голове погладили, накушались, можно мантру читать. Как только что не по-нашему, сразу не хочется читать мантру. Так это никакого отношения, это телесный уровень. Это умственный уровень. Если в момент испытания у нас уменьшается энтузиазм практики. Только нас обидели, нам нагрубили, что не поеду на Шинагбату, езжай один. Да? Ты мне нагрубил, теперь я вообще никуда не поеду. Теперь сам иди готовь, да? Чего у тебя кастрюли грязные? Что ты тут тряпки положил? Почему вот здесь нормальные тряпки не чтобы пол помыть? А вот бери сам и готовь. Вот, телесный уровень. Умственный, да? Не вписали в образ, не погладили по голове, а ты кому готовишь? Мне что? Ты кому готовишь? Значит, по крайней мере, такой человек, даже если он обиделся, ушел, да, там, заперлась в комнату, да, там, сказал, слушай, я же на Мандале. Это я что казалось готовить? Просто потому, что мне сказал, что для Кришны это плохо. Значит, не для Кришны готовлю, на самом деле. А готовлю для мужа, чтобы он сказал, какая ты великая, и сейчас я даже Кришну за тобой не вижу. Большинство женщин хотят занять это место. И вы можете в себе найти именно вот через эту вещь, когда на критику вы реагируете агрессией. Я сама знаю, как надо Кришне. Ну и что? Ну и знаю. А его прелюбил. Потому что ошибся. Почему мужчина не может сказать это в вашем губах? Рудеп, да я сам знаю, о чем мне говорите, да? Да мне надо поесть. Это мой долг сохранить здоровье. У меня вас нарушение сейчас будет. Рудеп, я не понимаю, о чем речь. Вы вообще о чем говорите? Но мне на парикраму надо пойти, какой сидеть вашими, да?
А если жена гоняет по поводу кумагуны? Не ты, но получил указывающий. Она тебе как
бы... Вот иногда, да, жена.
Если жена с веслом.
Да. Нет, не с веслами. Жена тоже может быть прием любви. Не надо так ударно принимать.
Жена с мама в отношениях.
Да, да, вот это немножко...
Вот, хорошо.
Это очень важный момент. Мужчине должно быть стыдно. Мужчина должен тут же воздать, давать такой жене. Если жена указывает на тамагун, ему вдвойне стыдно. Первое, ему стыдно, потому что он тамагунит. И второе, что он подставляет свою жену. Он подставляет ее. Жена должна быть... Это все равно, что гуру будет вести себя так, что ученик увидит, что он по сиддханте действует неправильно. Это трагедия. Это просто трагедия. Да? Если жена там поет все службы, все делает, а муж спит. Ну, если он только не ухандокался на работе и так далее. Всякое бывает, да, или больной. В любой другой ситуации. Да, если у мужа жена не повторяет мантру, он практически не должен поститься. Он должен поститься. Это означает, что он просто не выполняет своего первичного долга. Просто не выполняет. Она не повторяет мантру. Он должен поститься.
А если наоборот, не следует ему, то муж, он не серьезно
относится. Жена должна поститься.
Объясните, пожалуйста, еще раз. Почему должен быть?
Это Дэн, телефон Дэн.
Поститься он должен для того, чтобы сэкономить силы и все свое творчество направить на решение этой проблемы. Он должен показать жене, что для него это тяжелое страдание. Он не должен ходить с плеткой и заставлять ее. Он должен принять аскезу ради нее. К примеру, пост означает аскеза, не обязательно не есть. Можно поститься от чего-то, что-то еще не делать, да? Там хлеб отказаться, если нет, еще что-то не делать, спать на 2 часа меньше. Он должен поститься, перестать улыбаться, да? Что-то он должен показать. Он должен рвать на себе волосы, он должен час молиться в день. Как это жена не повторяет маму? На что тогда я рассчитываю? Что ты ее вынешь, а ты что, если такого мнения, что ты ее вынешь? Есть такие мужчины, я говорю, подожди, у тебя жена мантру говорит, ну я ее выну. Ничего себе. Кришна говорит, тот, кто думает, что он вайшнав, да, тот не вайшнав, тот думает, что он слуга моего слуги, тот мой слуга, тот мой преданный. Да, то есть это ничего себе муж о себе как думает, да, ты ее выну. Кстати, гуру сказал, гуру Дев, я не читаю джапу, не следую читам. А, не страшно. Не страшно. Гуру так не говорит, да, а муж иногда такое думает. А я бы еще скажу, не страшно. Она, главное, ребенком занимается, она, главное, хороший человек. Ну, хороший человек. Просто хороший человек. Это тамас, а не хороший человек. Оба, причем сразу. Вот это Грихамед Хашим. Чисто данным. Такая жена стащит мужа, она же готовит. А если она не готовит, а готовит он ее просто... Вообще, что такое?
Что такое вообще? Зачем он женился?
Я знаю одну семью, они в Гурукуле у нас были. Жена ходила на работу, а он готовил, занимался детьми. Через 2 года. Значит, сначала она начала его критиковать. Потом она перестала его слушаться. Потом она зажгла с другим мужиком. Он обиделся на Кришну, перестал читать мантру, а ей некогда было, она же работала. И обижалась. Обоих не было сознания Кришны. Плюс их дети. Мужик тоже мужскими делами занимался, а женщина женскими. Я понимаю, есть случаи. Там месячные тогда мужчина может готовить. Да, жена заболела, да, ребенка там проблема. Ну, убери, готовь, что такого-то, да? Но в целом, если это на бытовом уровне, иди приготовь, что-то у меня настроения нет. А если она приготовила и не читала джапу, что муж должен делать? Поститься. Что я буду есть вот это? Ты джапу читал? Еще и джапу тебе читай. Маша, я тебе приготовил. Да я не буду это есть. Да, но часто мы видим, что мужья едят за жены, которые не читают. Так на что не рассчитывают. Гопал Кришна Госвами говорит, если женщина преданная, мужчина не преданный, у мужчины есть шанс стать преданным. Почему? Потому что он ест просад. Но если мужчина преданный, жена не преданная, мы знаем случай, да, очень медленный прогресс не прогрессирует мужчина, она его все время отравляет пищей.
она отравляет его тонким вожделением. Вот женщина, когда читает мантру, сходит рядом с мужчиной, и что для него происходит? Очень интересная вещь. Для него веды становятся теорией. Духовная жизнь становится теорией. Она где-то есть, но она не живая. Она, вот эта практика, не живая, она убивает реальность духовных отношений. Можно ли спросить? Я глубоко в этом вижу. Я вам могу привести тысячу цитат. Да? И мы знаем, какой пост принял Шрила Прабхупада, когда его жена поменялась на Шримад Бхагаватам или что, да? На коробку печенья. Он начал поститься от него конкретно и принял Саня Саша. Все, понял, невозможно. То есть до какого это можно дойти? То нельзя. Поэтому, когда Агнипад Прабхупад, вот Ранчур разрулил ситуацию держит. То есть, если это грехомет хорошо, а в основном это грехомет хорошо, да, то давайте не питать иллюзии. И поэтому центр, который мы делаем, это грехаска центр, это не брамачари центр. Мы сознательно не будем принимать сюда брамачари. Потому что нам нужно кинуть все силы на грехаску. И все мужья должны здесь заниматься служением. И все жены должны терпеть, что теперь на них нет времени. Вот должны терпеть. Все. Кто на это не готов, там Чан Махарадж специально делал фейс-контрол. Он делал его реально по этому принципу. Он говорит, твои сентименты, а потом они тебя дожмут. Ничего не... Да, ты его заберешь на служение, а жена дома ему гестапо устроит. А зачем они вам туда готовы? Нам грехометки не нужны. Вы ничего не сделаете, если вы будете грехометками. Ничего. Причем сами же женщины, да, если они грехометки, да, то где вы хотите быть вообще учиться? Если сейчас муж не отдаст определенное количество времени ежедневно в этом храме, мы полгода не можем пол перестелить, у нас мужиков нет. Давайте честно, у нас единственный мужик, который есть, именно с точки зрения рук, это Ваня. Остальные, да, есть жертвы, деньги колоссальные, просто нереально поднялись, все, вот, ну, пол перестелить. Нет мужиков. И жены их не пилят, знаете что? Да? То есть мы должны вот это понимать, что если мы зациклены на своей семье, это все. Мы не прорвемся. Вот то, о чем говорит Агнипада. Да, то есть мы должны жить в семье, мы должны уважать интересы семьи. Но это временная свадарма. Она не должна быть вот просто туда все и вся. Как Гопал Кришна Госвами сказал, если вы будете преданными, ваши дети будут преданы. Если вы не будете преданы, ваши дети не будут преданы. А что такое преданность? Это делать все как по отношению к Богу. Да? Если наши мужья, ваши мужья не будут в Гурукуле, то есть что-либо делать в этом центре, не будет Гурукулы. Так короче, ваши дети, что будут делать-то? Где они будут учиться? Вы возьмите, посмотрите, как учились мои дети. Зайчики, солнышки, пунти, вот такие праздники у них. В детских садах этих тупых. А, в то время Гурукул было, ее угрохали грехастки. Их угрохали грехастки, которым Матаджи говорили, да что там это Гурукула? Чему она научит? Это наускивали Матаджи. Да. Наускивали Матаджи. А Прабу, находясь под этим влиянием их ума, понимаете, приходили и критиковали тех несчастных педагогов, которые за 50-100 долларов целыми днями убивались в Гурукуле, теряли здоровье и все тому подобное. Ездя, собирая пожертвования, знаете что, Мададжи в Гурукуле учительницы ездили на рынок, собирали пожертвования, чтобы было чем детей кормить. А грехаски говорили, у нас дорого Гурукула. 100 долларов в месяц, вы чего? Потом Ранчар еще взял на себя ответственность, жертвовал деньги на зарплаты. Он, не имея детей, жертвовал деньги учителям, чтобы они обучали чужих детей. Но ни один из тех грехас, который развалил Гурукул, их Мададжи, ни разу не сказали, Господи, да мы развалили. А они что не говорили? А, развалил, потому что неправильно было.
Все как одна? Все как одна говорили?
Практически, да. Поэтому Гопал Кришна Госвами, нет, я имею в виду те, кто потреблял. Гурукул делился на людей, которые брали ответственность и служили там. То есть Гаури не географ. Она преподавала географию, баджан класс, она грохнула туда все силы, не имея педагогического образования, имеется высшего, да? Но были такие, которые говорили, да что это за география у нас? А вы же на это бесплатно делали? Это не важно. Ну а что же делать? Это же ее служение для Бога. То есть это потребление высочайшего. Вот это грехомерство. Да? Поэтому такая гурукула разрушается. Так вы сами подумайте, воображайте детей. Если вы сейчас своим мужьям не объясните, не поможете, не вдохновите их, да, на то, чтобы они принимали здесь прямое, да, участие, кто будет воспитывать ваши дети? На что вы надеетесь? Да? Так что здесь вообще не до того, ты меня замечаешь или не замечаешь. Вообще не до этого. Если по-серьезному. И более того, это отлично, если нас не замечают. Тогда мы начинаем понимать, что мы на самом деле Кришну не любим. Если нас муж не замечает, мы в депрессии, правильно? Значит, не любим мы Кришну, так отлично, так люби Кришну. Нужен же какой-то, ну, как бы, критерий, что ли. Да? На самом деле муж заметит жену, которая смиренно терпит, и краешком глаза, и ждет ласки. Заметит. Здесь не сидят какие-то кондовые злобы. Заметит. Правильно, да? Если жена смиренная, если она ждет, или как, можно пойти с тобой в лес? А что, есть шанс ей отказать? Вот это умонастроение надо убирать, понимаете, да? Вот это умонастроение, когда, да, жена говорит, можно, а за этим можно уже стоит точно, что нужно, иначе ада. Да, если муж приходит домой и уже смотрит, блин, сейчас надо мне вот подойти, поговорить, вот мне надо то. О, Господи. Потому что шансов нет, не подарите. И что самое интересное, что сама женщина, ей все равно неприятно, если она заставляет. И что самое интересное, вот мы заставляем, да, нет, подойди, нет, прояви, нет, там, вдохнови. Ну, надо.
Не так, все
не так. И все не так. Но вы знаете, вот реально, если вот, то есть из моего опыта, если жена не ждет, и вот она реально, вот иногда так сидишь, и она как расскажет, что у тебя Кришна. И прям хочется обнять. Это не обед, а просто сплошной нектар. Ты вкусил, да? И тебе еще как почитали, как что-то Кришне рассказали. Потому что ты автоматически подходишь, обнимаешься, жену же, Господи, какое счастье, что у меня есть. Экстаз. И это настолько искренне происходит у мужчин, что туда не скажут, не так, все так. Так вот этим, вот таким путем идите, напоминайте мужу о Кришне, а не о себе. Да, а мы напоминаем о ком? О себе, везде. И учитесь на наставниках, учитесь на равных уже сейчас, кто еще не замужем. Вести себя так, чтобы меньше всего у вас было видно. Меньше было видно физически и больше было видно в служении. Да? Вот Аня занимается тулосой. Вот я Аню практически не вижу, а тулоси вижу. Прекрасные тулоси. Кстати, кем из тулоси? Да? Во! Вот это круто, да? Тулоси видно, все видят тулоси. А что? Аня же не ходит, так, подвиньтесь, мне надо, так, пробу, матаджи, так, вы сюда, вы заходите, лампочки поправьте. Ну что вы все сидите, да? Кто вы за тулоси ухаживаете? Вот ей же так служение делают. Уже все на ушах стоят, знаете. Никто не знает, когда она это делает. Но тулоси прекрасно стоит. Вот так должно быть. Вот так все должны делать. Чтобы никто не понимал, кто готовит завтрак. Кто готовит завтрак. Мы даже не узнали, кто, да? А завтрак не вкусный. И вот когда мы вкушаем такой вкусный завтрак, тогда мы думаем, кто это вообще себе приготовил? А, ладжавти. О, ладжавти, пуджавти. Это там. Да? Все. Не будем больше. Да? Нет вопросов на эту тему. Давай.
Мне понятно, что там женщина должна быть смиренная, муж должен быть правильный. Ее там критиковать, она должна там. Но вот грубо, я не понимаю, вы сказали, вот ты меня нагрубила, как будто это в порядке вещей. Это вот почему должно быть отношение, что у мужчины, что грубость в порядке вещей. Я понимаю, что некоторые мужчины иногда не могут совладать с эмоциями, там нагрубил, там, ну, почему нельзя потом подойти и там сказать, извините, хорошо.
Не, можно
он
сказать,
весь,
не может
весь
сказать,
там почему? Духовностью после Гуру Махараджи, и извините. Это выше его уровня. Но почему надо грубить? Вот да чего ты считаешь,
что
это нормально?
Я не говорил, что она надо грубить. Смотри, все, я объясню. Это образ. Это у тебя образ. Потому что у женщины эмоции и логика, они всегда одновременны.
это автоматически, какой бы мягкий человек ни был, да, если он указывает на недостаток, это может выглядеть грубо, потому что иногда тонко женщина не слышит. Ну, не слышит. Мне мужчины подходят, я ей 10 раз сказал, что мне делать? Крикнуть. Ну, потому что он подходит, и ты глядишь, вот ты меня не гнал, вот что ты мне указал. Господи, кто еще грубый-то? Но женщина, она вот это видит, ей так тяжело, и так эмоции нет, так умственный уровень счастья нет, да? Уже попало в сознание Кришны, да? А тут еще эти тряпки несчастные указывают. А эмоций никаких не дали. Джапона еле повторяла, на взводе часто. Женщины в сознании Кришны, когда они не понимают эти основные предания, на взводе навечно.
Я это поняла, что мы иногда просто думаем, что нам грубят.
Да.
Но я просто не хочу, чтобы у мужчин дорогих у нас, и тоже у женщин, возникало ощущение, что грубость это в порядке вещей, что это нормально. Я буду грубить, а она будет не все время ходить.
Дело в том, что вот здесь чем хорошо, или вот когда мы вашему духовному учителю, он же дает это. Я же сказал сегодня главный принцип, что я сказал, что мужчина, который приезжает после ашраму гуру, он дает наставление жене из сострадания. Потому что она обладает высшим вкусом, там не будет грубости. Не будет, я вам гарантирую.
Смирение.
Появляется смирение и сострадание. Когда ты подходишь и говоришь, ну что ты делаешь? В первый момент это сострадание. Если, конечно, тебя этой тряпкой долбанут раз, два, три, на третий раз появляется грубость, но она все равно есть смирение. Эта грубость, как гнев гуру, да, она протрезвляет. А вот когда мужчина не имеет высшего вкуса духовного, когда он не живет вашим гуру, то он критикует жену из раздражения. И даже если он мягко говорит, она чувствует, что ее унижают. Понимаете, даже если она говорит, ну, конечно, тряпку положить нельзя. Ну, конечно, нельзя. А что ты понимаешь? Все, и жена понимает, что он просто ее с дерьмом смешивает. Там нет сострадания. Он сам тут же свои трусы там бросил, неубранные, или носки, не там. Понимаете? Но когда ты приезжаешь к жарскому гуру, и ты вот инициирован этим счастьем, неумственно. И видишь, что просто вот это все ты могу. И ты сейчас говоришь, это убери, да. То на самом деле нет гнева, но жена всегда видит, что муж грубит. Это вот такой период, надо просто терпеть. Да? Потому что гуру даже со мной мог очень быть жестким. Очень жестким. Значит, это есть. Вроде он не грубит, значит, я должен что? А счастье, вот я поражался, что. Что же мне так клево? Вообще, лицо вообще такое, как будто ты даун просто. Вот, тебя даже не смотрят в твою сторону. Да? Там люди приходят, говорят, ну, это мини-пати сделал альбом. Это вот он на гитаре играет. Ну да, он мехмат закончил. Он там.
Гурдев, вот я на гитаре играл, правда. Да, по барабану что ты играл.
Вообще, то есть, вообще, как будто имперсонализм вообще не имеет. Да. И потом, когда ты так ведешь жену, ты видишь, а ей это сразу не нравится. Ты даже не оценил, ты даже не похвалил. Ребята, мы хотим простого бхакти. Вот здесь для себя, потихонечку, в нашем горелышке. А если нам не счастье, мужчина, а счастье не будет, это не природа души, это вот все в семье. Я же говорю, все женщины хотят, чтобы муж делал, как они хотят. Но когда он делает, как они хотят, они ему пишут, это ваше. Да,
я просто хотел сказать, можно гипотетически, можно назвать реальным, но просто вот вы сейчас говорите о мужчинах, которые являются серьезным тренингом для психологических манипуляций, если даже было. Могут действительно быть наставниками друга для своей жены, но часто, как знаешь, после похожих там лекций, да, так должен себя вести муж. Муж, который даже фактически толком ничего не следует, и может быть мантру через раз ставит, он начинает себя так вести, вот как обычно ты думаешь?
Чтобы он вашим был их.
Если мне даже гуру, например, ну как, ну, разные
ситуации. Будет. Есть наставник, старший при этом.
Нет, ситуация понятна, она трудная. И, ребят, я говорил сейчас для нашей аудитории, где да, все врагу, которых я вижу, достойны уважения. А, конечно, в общей ситуации, вон, смотрите, Вишамба Мана Махараджа дал на саду-садбу лекцию о грехаскашме. Я категорически против.
Видимо, сегодняшний
вечер. А?
Сегодняшний.
Лекция была на Пашинабхаве, там была о том, что грехаскашам это колодец. И он просто показал, насколько это глупо вступать в грехаскашам, не объясняя принципы. То есть он как бы одну сторону грани открыл, а вторую ты не открыл, что если у тебя будет день пойти одеваться. Да, что на самом деле вот то, о чем мы сейчас говорим, это способ преодоления этого вожделения греха с кашей. То есть, в принципе, мы сейчас говорили о самой методологии, да? Как с помощью какого метода греха с кашей стать преданным. А он просто сказал, зачем вы женитесь, знаете, сколько стоит воспитать ребенка финансово? И сидят молодые пацаны, да, у которых вожделение, думают, ой, я лучше с вожделением буду жить, чем я грохну свою жизнь на воспитание ребенка. Ну, так же нельзя. Да, поэтому это отдельная тема, сейчас если мы начнем это развивать. Да. Потом помните одно, что вы получаете то, что вы заслуживаете. Серьезный преданный не женится на совсем бесперспективной матери. С духовной точки зрения. Ну не женится. То есть не возьмет жены. Ну не возьмет. Посмотрим, вот оно и она красивая такая, если же замуж. А вот это ничего простенькое, но зато вот ведомое. Да? Так что если вы уже получили такого вот баклана, то, скорее всего, вы его заслуживаете. Это так кратко. То есть это уже путь смирения автомата. Путь смирения. Вот он у меня есть, значит, я такого заслуживаю. А это уже меняет его настроение. Понимаете? Я заслуживаю. То есть уже нет вот этой гневливости. Ты у меня такой сякой, у козла жена козлиха. У слона сорняха. Ничего не сделаешь. Это закон. Закон. И он позволяет выжить. Он позволяет выжить. Ага, я козлих. Я буду меняться, и мой козел перестанет быть козлом. Да, я буду меняться.
Мне нужно ему общение такое.
Да, общение, да, да. Но понять, что ты, да, и дать ему общение в другом, да, среди слонов.
Я просто подожди к Юльному хотел уточнить. То есть если происходит критика из-за раздражения, она не трогает, потому что есть счастье от служения. Но иногда, как бы, счастье же это нестабильно. И иногда бывает, что как бы трогает вот эта вот критика из-за раздражения. То есть это какой критерий? То есть получается, значит, что это критерий в данном случае для меня, что я в этот момент нахожусь на платформе ума.
Да.
И мне нужно как бы усиливать свое служение, получается, потому что я не могу как бы влиять на вторую сторону, но как бы переключая на служение, потому что там счастье есть, тем самым как бы я становлюсь независимой абсолютно от критики другого, даже на уровне раздражения. Так получается, да? И вот я как бы...
Вы помогаете маме, и это заставляет ее раздражаться на тебя. Вот так же, то есть мы можем понять, что она же женщина, и ты действуешь не как мужчина. Ну, к примеру, в данном случае ты для нее наставник. И мама раздражена, она говорит, я понимаю, что она для меня, вот так, да? Вот так же и жена мужа, она понимает, то она, вот если ее успокоит, там, она понимает, что она, конечно, прав. Ну как же это все неправильно, вот сказал бы он вот так, не вот так, да? То есть опять мы все равно пытаемся вот эти представления в уме, которых он не хочет говорить, поставить в центр. Убрать Кришну и поставить представление ума и молиться на это представление ума. Кришна говорит, как ветер переносит запахи, так живое существо, перенося свои представления о жизни, получает новое тело. Это не процесс избавления от тела, это процесс самсары. Все. Поэтому никаких представлений. Задача мужа – переломать все наши представления. Задача гуру – переломать все наши представления. Это драма, это непростая вещь.
Это вообще возможно?
Да, 100%. Вот у нас в семье, я говорю только реализованные вещи, которые я в семье, вон она знает, каким надо баталивать. Мы как раз альбом не делали на самом пике вот этого вся история. Да, это работает. Абсолютно точно работает. Все это делается, да. Это непросто. Но надо знать хотя бы знание, теорию. Вот то, что я сейчас говорю, это теория. Потом, когда в жизни это случается, все говорите, а, ну да, вот это... И вы придете с вопросами. Скажете, вот вы говорили, а он теперь так, а что, вот так и надо? И мы начнем разговаривать, правильно? Но хотя бы уже была зацепка, потому что многие даже слушать это не хотят. Я знаю, как одна мата Джусла с нашей Махатой, я сказал, тебе надо вступить в вашу. Потому что, говорю, ты иначе анархи не отрежешь. А он мне говорит, нет проблем. Я говорю, есть. Он говорит, какие? Я говорю, например, ты вот же зарабатываешь, а так тебе надо принести мужу все деньги. Как? Я говорю, так, вот принесешь зарплату, отдашь, куда он надо, и он их потратит. Все, больше она не приходила. То есть для нее это не мысль, но как это я заработал ничего, какому-то мужу отдал. Понимаете?
То есть вот есть свои образы счастья, есть свои образы всего, что там есть, и они не дадут нам прийти. Многие женщины, когда одиноким говоришь, у вас нет шанса прийти к Богу, это не значит, что нет шансов прийти к Богу у нее как дживы в женской форме. А то, что там есть серьезная анарха, которая называется по-английски submissive. Вот не быть вот этой независимостью, вот этого нет чувства подчиненности. Поэтому она одна. Это непростая вещь. И поэтому что кончается? Как раз грехаская женщина постоянно, а можно как пообщаться, можно пообщаться. Как женщина не семейная? Вообще не видишь ее. Ни писем, ни наставлений ей не надо, ни отчетов от нее нет, ничего нет. Вот из-за чего она не придет к Богу. Потому что она живет своим умом. Да? А вот молодые девчонки, они думают, они сейчас смиренные, так они будут замуж, сразу начнут диска по дому устраивать, сразу обещаю ему, обещаю чем-то, да? И начнется отжим, но мужа есть, не выкинешь. Вроде как любишь, да? Вроде как сама выбрала там, да? И вот пойдут ныть, жаловаться на мужа. И вот тут-то начнется отжим. И потом вдруг оказывается, есть желание советы спрашивать, и вдруг с наставниками отношения, хотя муж есть. Вот как интересно, будет муж, все равно будут к наставнику обращаться. А одинокий женщин мужа нет, к наставнику не обращаются. Отсюда и проблемы. У меня настроение анархии. Так что абсолютно, 100%, я по вам вижу, вот сливы, как вы поменялись за того. Процесс идет, работает. У всех работает. У всех, кто серьезно. Паладжавати я вижу с Ранчаро. Все, кого я знаю, все продумывались на этом пути. Да? По Наташе с Валерием. Все идет. Да? Женщина должна своего мужа вдохновлять вашу любовь, вдохновлять нашу любовь. Да? Если муж не инициирован, женщина должна прикладывать все силы, молиться, поститься, чтобы муж был инициирован. Поститься в буквальном смысле слова. Ограничить, принимать опасность. Иначе интуитивно, да, вот эта независимость постепенно превратится в неуважение мужа. Как только женщина сама примет инициацию, кстати, женщина принимает раньше мужа инициацию. Гуру начинает поджимать и уводить с уровня ума. А муж не инициированный на уровне. А муж есть инициированный, это уровень ума. И это проверено, это бесполезная история. Все, абсолютно. И вот, кстати, муж на уровне ума, жена не на уровне ума. Все. Она будет его терпеть, но она не будет уважать. Он будет замечать, что она не уважает. Все, там в какой-то момент все превратится в ад. Потому что муж перестанет понимать жену. Он же на уровне ума. А она получает наставление от гуру, который как раз учит ее отучаться. Она делает вещи, которые уже на уровне ума. Может быть, ты что еще делаешь? Ты хотя гуру неправильный. А представляете, такой жене сказать? Для нее это гуру аппарата. И она должна его терпеть, и при этом нельзя его терпеть, потому что это бред. Поэтому, дорогие мои женщины, сейчас не инициирование мужья, а пост, пост серьезный, пост опасный, аскеза. Даже если там уже есть какие-то намеки у мужа, вы должны просто всеми силами, всеми фибрами души молиться за мужа, чтобы он принялся. Видите, как совершенно другая картина. Совершенно. Молимся, да? Молимся. Да, сегодняшнего дня, да? А молимся? Молимся?
Простимся.
Простимся.
Простимся
и молимся.
Я так понимаю.
Да,
да, да,
да.
Я.
Я. Иди пойди в Рабуки.
Да.
Такая тишина.
Можно кофе
Да, 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 да,
6-2 года беда. По поводу. Да, будет вот с таким разбором.
Видимо.
Не пойдешь. 100%. Или это будет вот так? Телефон в зале, идет запись. Кирилл. Ань, выключи Кирилл.